это даже не танец, это орхеистическая иллюстрация. В греческой тунике склониться в отчаянии над погребальной урной или станцевать молитву перед жертвенником. Слушайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает, и у нее еще все, все впереди, впереди. А уж одна горничная шла убирать зал электрическим пылесосом, а другая несла барышне нагретое на солнце полотенце. После ванны очень приятно обтираться таким. Пока то, пока сё, пока завтрак. А степь разгоралась, жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит. И лучше всего в гамак посреди сада и вся в белом, так легче. Просвечивало белеющее небо, обессиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытые им достигало сюда попыхивание локомобилей с молодьбы, машинное гудение с делового двора, да общее слитное жужжание насекомых и мух. Ветра не было ни слабого. Потом захрустел гравий. Ксения изогнулась, это Ирина подходила в постоянной примизне и сдержанности движений. Ксения протянула обе руки, как бы в потяжку, а чтобы обняться, сегодня не виделись. Ирина нагнулась, Ксенина книга сама закрылась, исползла, уперлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула укорно. Опять французская, книга была английская, но не в этом. Рассыпчатый подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксения просительно сморщила носик. «Ну, Оренька, ну неужели же мне житие Серафима Саровского?» Оля стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется, не испытывая желания расслабиться, не отдыхая ни правой, ни левой ногой, а смотрела скорее благожелательно насмешливо. «Нет, но в твоем чтении я совсем не замечаю русского». «А кого?» С проходящей непрочной досадой досуга отозвалась Ксения. «Тургеневы все перечитаны, надоели 100 раз». От Достоевского меня дергает, руки сводит в судороги. А вот Гамсуна мы не читаем. Пшебышевского, Лагерлёв, это тебя не беспокоит? В этой семье Ирина застала Ксению застенчивой 11-летней девочкой и направляла до 13, до отъезда в ростовскую гимназию. Так Ксения была воспитана в Боге. Не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвенном стоянии, в преданности русской старине. С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала. «Отходишь ты? От чего? От Хохлацкого!» Выхватывали живенькие, каренькие глазки. Истинно, хотела бы отстать, но как от этих женихов экономических дегтем воняет? С ними разговаривать от смеха разорвет. Мордоренко Евстигней. Только вспомнив, она уже душилась от смеха. Как он плакал, что его угонят в Париж. Переняла и Оря на ее многозначительно строгом лице. Нос-то был расплющен к концу, проявляя наклонность к юмору, да и губы были склонны дрогнуть при смешном. У нее и малая улыбка значила, сколько Ксеньин хохот на раскат. Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых лошадей. Им подошла пора выступать в Москве, но в чем-то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказание велел ему вместо московских скачек ехать в Париж. И лошадина, здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал 2 суток, размазывая слезы, и просил не гнать его в Париж. Или как они на здешних балах женщин качают, тряслась Ксения. Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на своих диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих же жен и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, чтобы платья развивались и, норовя за ляжку, схватить, надменно держа среди экономистов роман с таких балов Ирину уводил, чем обижал всех очень. Вообще судьба. На визитной карточке, представляешь, Ксения Захаровна Томчак. Так и несет не то тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не примут. Но если б не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела ни гимназии, ни курсов. Да лучше б не увидела, не знала б, что потеряла. Вышла б за такого печенега с 10 мельницами, фотографировалась бы, как каменная баба позади мужниного стула. А тем не менее, вговаривала Ирина с тихой настойчивостью, народные основы, здесь народные основы, печенежские, все здешнее, все. Упрямо вела Ирина с челом принахмуренным, и напряжена была ее изгибистая высокая шея с голубыми прожилками, гораздо ближе к народным основам, чем твои просвещенные Харитоновы, равнодушные к России. Ксения загорячилась, заерзала в гамаке, уперлась в тугие ромбы. Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные, категорические суждения? Никогда ты никакого Харитонова не видела. Почему ты их так терпеть не можешь? Все честные, все труженики. Чем тебе их семья не угодила? От резких поворотов Ксении через ячейку гамака провалилась книжка. Ирина уверенно покачивала голову с башенкой накрученных волос. Никого не видела, а всех таких знаю. Они все только клянутся народом, а к России. Но Харитоновых не смей, не трогай! Уже раздражилась Ксения. Ну, не так повела. Ирина раскаивалась. Не надо было Харитоновых прямо. Но мне горько, Сенечка, что тебе все здесь стыдно и смешно. Правда, многое. Но зато и народная жизнь — самая твердь под почвой. Тут и хлеб родится. Не в Петербурге. Тебе и посты лишние, а в постах люди вырастают. Ну ладно, жалобно просила Ксения, и спорить было лень. А что-то и правильно. Я только хотела сказать, как можно уступчивее вывела Ирина, что мы очень легко смеемся, нам все смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами, смешно. В пятницу было затмение солнечное, смешно. А уж Ксения вовсе и спорить не хотела. Сердитость ее как нанеслась, так и унеслась. Она зажмурилась на лиственно-солнечный потолок. Ну, правда же, есть астрономия. Да, астрономия пусть как угодно. Стояла Оря спокойно на своем. А вот шел князь Игорь в поход. Солнечное затмение. В Куликовскую битву солнечное затмение. В разгар Северной войны солнечное затмение. Как военные испытания России, так солнечные затмения. Она загадочное любила в жизни. Ксения наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть сама не вывалилась, и растрепались волосы, а из книжки выпал распечатанный конверт. Да, я ж тебе не сказала. От Ярика Харитонова письмо. Представь, их срочно выпустили на второй день войны. Письмо уже из действующей армии, а пока дошло до нас, он бьется где-нибудь. И радостное письмо, доволен. Одногодок вместе уроки готовили. Как любимый брат с нежностью, гордостью думала Ксения о нем. Откуда же штемпель? Штемпель Остроленко, надо у Ромаши по карте. Прямые Орины брови сдвинулись, смущенно и одобрительно. Из такой семьи и патриот, офицер, Вот в этом я вижу знак. А ее муж... А с мужем ей что? В скаженном этом городе Ростове привык Захар Федорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчет машин. Все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомобилями, иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там, самим французам зерно продавал, и, конечно, сам покупал рыбу. Где ж, как ни в Ростове, рыба и другое из харчей и вещей. А кадайство поихав только купить перчатки, какие хотел, чтоб внутри беличий меха, снаружи замша, в армавире таких не случилось. Да уговорили чертогоны. На придаток купил еще и автомобиль, русско-балтийскую карету за 7,5 тысяч. Когда-то гыркал на сына за Томаса, твердо считал, что от той зверяки, как она в круг поля объехала, и гроза ударила, и хлеб полег. А вот и сам подыскивал шофера, хорошо виноградарский сынок научился в армии, он и стал. Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Федорович справлял легко, гладко. И нравилось ему, как швидко все ростовские крутятся при делах. А вот гимназии никогда он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксению из Пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с заминкой повез он дочку в Ростов, потому что в товаре таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его околпачили и подсунули б кака хуже. Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного умнейшего жида, почтенного человека, архангородского Илью Исаковича. Тот архангородский был первый знаток по мельницам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни одной мельницы не ставили от Царицыной аж до Баку. И когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так тот же архангородский ему и ставил. Вот и надумал Томчак, что архангородский ему дурно не скажет спросить его, «Яка гимназия найлучшая, куды дочку отдать?» И архангородский добро отгукнулся, сказал, что хоть есть казенная Екатерининская, еще другие, но лучше бы всего он советовал отдать в частную гимназию Харитоновой, где его дочь уже учится, Соня, в 4-м классе. Сравнили возраста, той 13, так вместе и сядут гарно. Сразу и подружка понравилась Захару Федоровичу. А что гимназия частная, не казенная, так особенно хорошо. Только те дела и надежны, где сам хозяин во главе, а где казна да казенные служащие, там добра не жди, Николы. Когда езжал Захар Федорович в Ростов, надевал он костюмы по времени года шерстяные или чесучевые. Надевал и шляпу фетровую, или брал зонтик для фасону, но забывал об этом вскоре. И так шагал и руками махал, как у себя в степу, соскочив с дрожек в чумацком плаще и в смазных сапогах. А еще как раз перед тем надоумила его невестка заказать сотню визитных карточек, будто нужно так обязательно. А только гроши гинули задарма. У торговых и деловых людей, кого посещал там Чак, и в банках, и на бирже, никто тех теребенек друг другу не совал. И вся сотня лежала в кармане целая, как неигранная карточная колода. И только когда Биля старого собора там Чак подъехал к гимназии Харитоновой, разменял он ту сотню. Первую карточку послал через швейцара наверх. Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассудительная, только в щипоноске уж носила пачки, а то та щипоноска с носа сваливается. Такой серьезной женщине вполне можно было доверить дочку в дальнем городе, не разбалуется, хоть по полгода ее не видеть. А что сам он может начальнице не понравиться, у Захара Федоровича и минуты в голове не было. Все тамчики по мужской линии отличались тем, что упрямство, хмурость и брань выворачивали дома. А при гостях и в гостях были весельчики и лучшие собеседники. Такого общества не было, и такой женщины не было, которым бы Захар Федорович не понравился в разговоре, когда хотел.